Часть пятая. Он провел ночь в незапертом лодочном сарайчике на краю поселка. Лежал на груди старых сетей. От них одуряюще пахло горькими водорослями. Яр не мог заснуть. Он принуждал себя, он прибегал ко всяким хитростям, которые используют разведчики, чтобы заставить себя отдохнуть, несмотря ни на что. Но едва сон начинал обволакивать голову, в ушах возникала колыбельная. Лишь перед рассветом Яр уснул, вернее, провалился в черное ничто, будто умер. Когда Яр пришел в себя, щели светились от солнца. Было утро, и опять было лето. Камни и трава блестели от растаявшего снега. От камней поднимался пар. Это означало, что день будет очень теплым. Яр сначала шел вдоль моря, а затем поднялся по откосу и двинулся через каменистое поле. Вчера он не знал, куда идти, не знал, что делать. Он в беспомощном, почти детском отчаянии подумал даже, что надо набрать у моря песка и сделать барматунчика, и спросить совета. Но тут же вспомнил, что делать барматунчиков не умеет. Яр постоял над морем, увидел среди облаков яркую звезду, вспомнил почему-то рассказ ребят про истинный полдень и решил, что завтра так и пойдет между югом и юго-востоком. Так он теперь и шел. Солнце светило ему в левую щеку. В блестящей траве и кустах перекликались, трещали и свистели птицы. Иногда они вспархивали из-за камней и, словно пущенные из рогатки, темными комочками взлетали в зенит. И там тоже рассыпчато звенели птичьи песни. Утру не было никакого дела, что вчера погиб Игнатик и его закопали у моря над обрывом. Всей планете не было до этого дела, хотя не всей. Люди, которые вчера хоронили Игнатика, они горевали по-настоящему. Кажется, даже плакали. И тот старик, как он сказал, храбрый был мальчик. Гордые были мальчики, вдруг перекликнулось в памяти у Яра. Когда это было? Кто говорил? А, в баре у Нептуна за пазухой, когда черный Яков поставил пластинку с той странной песней. Чего они хотели, мальчики из морского лицея? Что с ними стало? Боевые патроны хлопали, как холостые. Пожар? «Ничего не знаю», — подумал Яр. «Проклятая планета! Она обманывает, она завораживает тем, что очень похожа на Землю, а на самом деле совсем не похожа. Сюда бы Стасика Тихого, он бы разобрался. Как он странно сказал тогда перед уходом на легенду, надоело. Ни одной планеты, похожей на нашу, и так мало похожа на Землю Земля. И планета не похожа совсем». «Совсем? А мальчишки? А разве на Земле никогда не было восстаний?» Гордые были мальчики. Зачем они расхватали карабины? Наверное, знали зачем, знали, что правы. Последнее утешение, последний патрон в обойме, последняя горькая радость, что каждый из нас был прав. Будто это про них, про Яра и про Игнатика. И вот потому над планетой шагает наш барабанщик. Идет он прямой и тонкий, касаясь верхушек трав. Стало немного легче. Словно в самом деле над сверкающей травой прошел легким шагом тоненький мальчишка, оглянулся на Яра, сказал глазами: «Ничего, еще не все кончено». Пришло странное спокойствие, как тогда в пустом городе. А что за город? Почему о нем молчат? «Ничего не знаю», — опять подумал усталый Яр. Да и что он мог узнать про жизнь целой планеты за месяц? В маленьком поселке среди добрых и вроде бы веселых, но раз и навсегда чем-то напуганных людей, что он видел? Маленький полуостров, треугольный кусочек суши между рекой и морем. С кем встречался? С несколькими ребятишками да двумя десятками рыбаков. Да с глиняным болваном, который умеет мять железо и перехватывать пули. С глиняным? «Болваном?» Яр на ходу рванул высокий мокрый стебель, ожег руку, отшвырнул сорняк с комлем земли на много шагов. «Ничего не знаю. А, наверное, есть на планете люди, которые знают. Может быть, есть страны и города, в которых не боятся глиняных пришельцев? Или все сдались, как Феликс? Надо идти искать». «А какое ты имеешь право вмешиваться в жизнь чужой планеты?» «Имею. У меня был сын, его звали Игнатик Яр. Он зарыт в этой планете. Имею. И что будешь делать?» Вот этого Яр не знал. Он очень хотел есть, и у него кружилась голова. Не было никакого плана, не было дома, не было друзей. Был только пистолет с единственным бесполезным патроном и несколько 4-рублевых бумажек. «Но это лучше, чем ничего», — хмуро подумал Яр. К полудню он пришел в небольшой поселок на берегу тихой речушки. Первое, что он сделал, отыскал сельскую парикмахерскую. Показываться на людях с двухдневной щетиной значит вызвать расспросы и подозрения. Молоденькая мастерица оказалась разговорчивой и любопытной. Поглядывая на диспетчерские шевроны Яра, она ворковала, что здесь, в этой деревне, так редко бывают моряки. А откуда моряк здесь появился и куда держит путь? Неужели в пути он не сумел ни разу побриться? Или он решил отпустить бороду, как у капитана в фильме «Королевский корсар», а потом раздумал? Яр что-то наплел в ответ, не очень заботясь, чтобы девушка поверила. Она не поверила, обиделась и замолчала. Дергала бритвой и сердито прикладывала к порезам едкие примочки. В тишине стали слышны голоса деревенской улицы, петушиные крики, стрекот мотоцикла, блеяние козы и еще отдаленный ребячий гомон, веселый и многоголосый. «Что там за шум?» — спросил Яр с непонятным для себя беспокойством.
«А здесь недалеко школа», — опять оживилась парикмахерша. «Большая такая школа. Ребятишки со всей округи. Они сегодня мост ломают».
«Зачем?»
«Старый мост. Новый недавно построили из камня, а деревянный, который совсем гнилой, отдали на дрова школе. Вот малышня его и разбирает».
«Станция мост», — неожиданно подумал Яр. Никакой станции здесь не было, и мост, разумеется, был совсем не тот. Но Яр заволновался, с трудом дождался, когда кончится бритье, отказался от одеколона и шагнул за порог, не взяв сдачу ошарашенной мастерицы. Он пошел по тропке вдоль берега, поросшего большой травой с седыми головками семян. Головки уже высохли, семена распушились и слетали на темно-зеленую воду. Новый мост оказался рядом. На нем два парня возились с заглохшим грузовиком, их ругали возчики, столпившихся на берегу подвод. Яр обошел телеги и двинулся дальше на ребячьи голоса. За купами деревьев, росших у воды, Яр наконец увидел, что происходило на старом мосту. Этот мост представлял собой дощатый настил на двух бревенчатых опорах, очень покосившихся. Под настилом была возведена для прочности деревянная решетчатая ферма. На ее тонких, кое-где поломанных балках висели, качались и скакали десятка два полуголых ребятишек. Они весело вопили и расшатывали сооружение с явной целью обрушить его. По обоим берегам носились похожие на растрепанных куриц женщины. Они жалобно и сердито кричали, чтобы немедленно прекратить безобразие. Они грозили директорам, письмами родителям, исключением и даже, кажется, поркой. Яр посочувствовал женщинам и подумал, не вмешаться ли, потому что игра в самом деле была опасная. Но тут мальчишки по одному из тайками попрыгали кто в воду, кто на берег. То ли возымело действие какая-то угроза, то ли они услышали предупреждающий треск дерева. Они с хохотом сыпались с моста и спешили от него подальше. Только один пацаненок в желтых трусиках, загорелый и блестящий на солнце, стоял наверху решетчатой фермы. Мост начал скрипеть и оседать. Яр отчаянно бросился вперед, но не успел. Ближняя опора смялась, превратилась в кучу прогнивших бревен. Ферма, лопаясь, затрещала, стремительно осела одним краем в воду, с пушечным грохотом полетели лопнувшие балки. но большинство балок выдержало. Решетчатая конструкция уцелела, она только дрожала и покачивалась, а наверху все так же стоял мальчишка в небрежной позе сошедшего с коня кавалериста. Потом он странно вытянулся, неловко прыгнул в воду, выскочил на берег, кинулся к замершему Яру, подскочил, отчаянно стиснул его мокрыми руками и ногами, уткнулся лицом в плечо, зашептался всхлипами. «Яр, ты, да? Яр, ты нашел меня, да? Яр!»
«Алька!»